Когда сухари подошли к исходу, а носки промокли окончательно, мы ретивым маршем двинулись в обход Никольского на окраину Юринева. По самым последним трехдневной давности сведениям, ибо сидя в лесу свежих сведений не высидишь, именно в том селе уютно устроился польский пехотный полк, захвативший наших пленных. Говорят, русских солдат согнали в церковь, где им было тепло и сухо, а кормили их сердобольные крестьяне, что бросило сердца наши в ярый гнев от желтой зависти. Вольно ж сидеть в плену на всем готовеньком, в то время как истинные защитники Отечества мерзнут, мокнут и почти приближены к голодному обмороку. Из всех продуктов осталось лишь мыло для мытья лошадей. Невкусное, мы пробовали. Полной решимости отбить врага заключенных воинов, бригаде нашей пришлось разделиться. 60 человекам пехоты под командой все того же Храповицкого было велено бежать в припрыжку по селу, палить из ружей и орать «Ура! Наши в городе!». Казаки, часть конных улан, драгун, кирасир и прочих разных окружают церковь, выручая военнопленных, а также отрезая пути возможному отступлению противника. Я сам с прежним отрядом моим остался в резерве, прикрывая столбовую дорогу к Вязьме и останавливая конфискации ради случайных грибников. Распоряжение мое было исполнено успешно, хотя и не так удачно, как хотелось бы. Во-первых, французы почему-то не запаниковали. Даже наоборот, открыли довольно сильный, хотя и оплошный огонь из окон по улице. Герои Храповицкого отчаянно бегали взад-вперед по селу, осыпаемые градом пуль, честно вопили, что где наши в городе, но им никто не верил. Казаки тоже хлебнули лихо, нагайками выгоняя из церкви пригревшихся и разморенных после ужина пленников. Люди ворчали, огрызались и кое-где даже непозволительно шумели, в дерзновенно резкой форме высказываясь о всей нашей партизанщине. Я же, видя бедственное положение солдат наших, приказал сжечь избы с засевшим в них неприятелем. Ломать не строить, минуты не прошло, как синим пламенем заполыхало все село. Несознательные крестьяне костерили нас, на чем свет стоит. Французы, меж тем, собравшись силами, устоялись на месте плотным каре и, грозя оружейным огнем, принудили нас к отступлению». Мне и по сей день горько об этом вспоминать, но, увы, правда дороже всего. На помощь противнику из-за леса спешно двигалось два батальона пехоты, а поскольку мы были отягчены упирающимися спасенными, то не следовало и помышлять об открытом противлении. Подобрав раненых, я повел отряд на Покровское и был воистину вознагражден за смирение, ибо приметил у села артиллерийский парк практически без охраны. Налетев всем кагалам, мы овладели он им без малейшего сопротивления, взяв 24 пушечных палубы и аж 144 вала для их перевозки, не считая канониров и фурманщиков. Грозный итог сражений в Юриневе составил 35 погибших с моей стороны, 150 пленных французов и полсотни наших. Что делать, алягер, ком алягер? О потерях со стороны неприятеля, наверное, сказать не могу, но убежден, что они были вдвое, втрое. Нет, в пятеро более ужасны. Едва расположась в Покровском, известился я, что новый транспорт пленных россиян числом в 400 человек остановился неподалеку. Быв уже раз наказан за отвагу штурмовать селение, занятое пехотой, я отрядил вперед урядника Крючкова с 6 отборными казаками. Им надлежало выехать навстречу и пистолетными выстрелами отпугнуть охрану транспорта, дабы валили отсюда подальше и дали же, наконец, отдохнуть. И предприятие сие увенчалось совершеннейшим успехом. Заслыша выстрелы и видя донцов с пиками на лошадях, плененные воины российские дружно восстали, вследствие чего 166 человек и 4 офицера были мгновенно обезоружены. С сей добычей я окончательно обосновался в Покровском, отужинал, чем Бог послал, и, не дожидаясь утреннего визита мстительных погорельцев Юринева, в ночь двинулся на городище, где уже и отдышался, наказав вахмистрам скрыпки и калятки подготовить сопровождение для доставки связанных французов в Юхнов. Сам я с некоторых пор избегал появляться в губернском центре лично. Ну, да вы понимаете, почему. Доселе рассказы мои касались примеров исключительного героизма народа российского. Однако ж не все в нашей партизанской жизни было мазано медом. Кое-что было мазано прямо противоположным. С горечью в душе и мерзостью в желудке вынужден признать наличие подлых изменников царю и отечеству. В нашей округе их было немного.
«Все, дворовые люди майора Семена Вишнева! Строгий был барин, однако!» — степенно докладывал мне староста Городищева. «Старых порядков еще! Императора Павла, царствие ему небесное, помнил!»
«Не отвлекайтесь, вы про изменников нам поподробнее!» «Дай бог, не в третий раз напомнил я. Беседа с крестьянами всегда чрезмерно утомительна, особенно после тяжелой ночи. До третьих петухов резались в карты и хлестали какую-то мутную дрянь, раздобытую все тем же бедрягой.
«Только не злодеи господина своего жизни лишили, а сами французу поганому служить подались, да и крест на том целовали. Уж ты, батюшка Денис Васильевич, яви такой монаршу справедливость. Накажи негодников примерно!»
«Вы говорите с кадровым офицером. Как подполковник и патриот, разумеется, я...
А то уж больно опасные они. Поручика Иванова убили почем зря».
«Но вообще-то дела сии скорее относятся к уголовным, чем...»
«Церковь под Знаменским разграбили!»
«Чем к военным, а следовательно, подлежат разбору.
Так прах помещицы с Быкиной из гроба вырыть не устыдились, а...»
«Полицейского ведомства, куда нам вмешиваться?»
«Дома богатых поселян неприятелю указывали!»
«Вмешиваться не позволяет разумная субординация, ибо
по казакам твоим стреляли,
ибо сие было бы прямым нарушением государственных полномочий».
«По казакам твоим стреляли!
Вот ежели бы они умыслили, что греховное против моих молодцов...»
«По казакам твоим стреляли!»
Уже на последнем нерве, срываясь на виск неприличествующего звучания, доорал-таки настырный мужик, подпрыгивая на месте. Я затравленно огляделся. Но, увы, офицеры мои безмолвствовали, а старый сотник Ситников едва не заплакал от горя, живо представляя, как кто-то мог злодейски стрелять из-за кустов по его милым казакам. Я понял, что от меня ждут жесткого, но справедливого решения. И хотя сердце мое противилось жандармскому произволу, но рассудок повелевал изловить мерзавцев, дабы примерно покарать их со всею строгостью военного времени. Так и было поступлено. Правда, ловили мы их долго. Хитрецы трусливо терлись вблизи расположения французских войск, что существенно затрудняло поимку. Поднимать в атаку все отряды ради отбития двух-трех тихих изменников представлялось тактически необоснованным. Не этого от меня ждали Родина, Багратион, Кутузов и, в конце концов, государь Александр. Однако терпение и труд все перетрут. В должный день и час один из негодяев попал-таки в лапы моих казаков. На утро велено было согнать всех жителей близлежащих деревень, дабы показательным расстрелом вбить в головы зрителей уважение и память. Приговоренного вывели в чистой рубахе, священник отпевал его, живого, после чего взвод наставил ружья и грянул залп холостыми. Нет, ну, в самом деле, у меня гусары, а не расстрельная команда. Ни один из моих молодцов даже под угрозой каторги не согласился бы участвовать в столь позорном деянии. Бледного и подмоченного, уж простите за натурализм, злодеи отвязали от столба и, дав пару затрещин, пустили бежать в чисто поле. Быть может, я и нарушил все мыслимые реестры и партикулярные правила, но пусть несчастный понесет божью кару, а Денис Давыдов не замарает рук своих убийством безоружного».